Заслышав шаги, мы с матрасом разом присели, утонув в тени кладбищенской стены, сложенной из валунов. В свете фонарей, качавшихся у железнодорожного переезда, на тропинке показался отец матраса. Он промышлял тайной продажей немецких надгробий литовцам, и всякого, кто появлялся вблизи кладбища с ломом или лопатой, грозил скормить свирепым призраком, которых приваживал мухоморами. «Пошли», — прошептал матрас-младший, когда отец скрылся в темноте. «Туда!» Пригибаясь, мы пробрались между ржавыми, покосившимися оградами в глубину кладбища. Присев на корточки, осветили карманными фонариками серую гранитную плиту, покрытую пятнами лишайника. В прошлый раз, после долгих усилий, нам удалось сдвинуть ее. Однако и теперь понадобилось не меньше часа работы, прежде чем в образовавшуюся щель смогли протиснуться тощие 13-летние гробокопатели. Еще полчаса ушло на то, чтобы при помощи плоскогубцев и отвертки снять тяжелую крышку с гроба, стоявшего на высоком кирпичном цоколе. «Теперь включаем», — сказал матрас. «Раз, два», — скомандовал я и нажал кнопку фонарика. Перед нами, со сложенными на груди руками, лежала юная девушка. На верхней ее губе, ближе к углу рта, пушилась родинка. На ней было белое платье, сотканное то ли из паутины, то ли из той материи, из которой краят крылья бабочек, и белые же туфли с золотыми каблуками. На левом запястье тикали крохотные часики в форме сердца. «Как живая!» — проговорил матрас таким голосом, словно язык у него был из бумаги. «Тикает». Девушка вздохнула, и в тот же миг воздушное платье и гладкая кожа превратились в облако пыли, которое медленно осело вдоль узловатого позвоночника. Мы завороженно смотрели на пыльный желтый скелет, на нелепо торчавшие белые туфли с золотыми каблуками, на часики в форме сердца, продолжавшие тикать, на густые волосы, в которых, как в гнезде, покоилось темно-желтое яйцо черепа. Из черной глазницы вдруг выпорхнул крошечный мотылек. Матрас испуганно выругался. Мой мочевой пузырь сжался, я едва успел сдернуть штаны. Матрас торопливо снял со скелета часы, цепочку с крестиком, бледное колечко. Мы выползли наверх и изо всех сил налегли на плиту. Наконец, она встала на место. «Фонарик!» — вдруг вспомнил я. «Фонарик там остался, в гробу!» «Ладно», — матрас сунул мне часики. «Пусть там светит, чтоб ей веселее было». Спустя 3 года через кладбище прошли экскаваторы, оставившие после себя глубокие ямы для опор теплотрассы. Школьники таскали черепа и кости, чтобы попугать учителей и ровесниц. Рабочие гоняли мальчишек за вином. Наш кумир Саша Фидель, 2-метровый детина с черной курчавой бородой и щербатой бандитской улыбкой, прежде чем приложиться к бутылке, смешно крестился, чтобы кладбищенские призраки не наслали на него икоту. Однажды вечером его экскаватор вспыхнул и в несколько минут сгорел вместе с заснувшим Сашей. Утверждали, что когда обугленное тело вытащили из кабины, умирающий выдохнул черную бабочку, которая, покружив над людьми, растворилась в темноте. Сашу похоронили на новом кладбище. Старое забросили. Я родился в Калининградской области через 9 лет после войны. С детства привык к тому, что улицы должны быть мощены булыжником или кирпичом и окаймлены тротуарами. Привык к островерхим черепичным крышам, к каналам, шлюзам, польдерам, к вечной сырости и посаженным по линейке лесам, к дюнам, к морю, чьи плоские воды незаметно переходят в плоский берег. И я не знал иного способа постижения этого мира, кроме сочинения этого мира. Однажды я узнал, что родной мой городок когда-то назывался не Знаменском, а Велау. Жили здесь немцы. Была здесь Восточная Пруссия. От нее остались осколки, эхо готики, дверная ручка причудливой формы, обрывок надписи на фасаде. В отличие от осьминога, бездумно занявшего чужую раковину, мне нужно было хоть что-нибудь знать о жизни, которая предшествовала моей и создала для моей жизни форму. Учителя, вообще взрослые, были неважными помощниками. Не то, что они не интересовались прошлым этой земли, нет, но им было некогда. Да и потом им сказали, что чужое прошлое им не нужно. Был тут оплот милитаризма и агрессии, жил и умер Кант, и довольно. Пруссов, предшественников немцев на этих землях, почему-то считали славянами. Старожилы утверждали, что вот это здание было городской школой, а это – пересыльной тюрьмой, или наоборот. Некоторые глухо вспоминали о недолгой поре, когда русские и немцы жили вместе, а потом немцев вывезли невесть куда, вроде бы в Германию. Земля стала нашей, отныне и навеки, гласила истина, безвкусная, как речная галька. В немногих книгах сообщалась жалкая толика сведений: завоевание орденом прусских земель, основание Кёнигсберга, разгром тевтонов на полях Грюнвальд-Танненберга, Петр Великий в Восточной Пруссии, русская атака под Гросса-Герсдорфом, французская атака под Фридландом, Тильзитский мир, август 14-го, апрель 45-го. А жизнь? Что это была за жизнь? Старожилы пожимали плечами. Рассказывали о страсти немцев к рытью подземных ходов, о янтарной комнате. Тротуары мыли с мылом. Рыбаки шатались от голода, но весь улов сдавали властям. Потом их депортировали. Все? 10-20-30-летний слой русской жизни зыбился на 700-летнем основании, о котором я ничего не знал. И ребенок начинал сочинять, собирая осколки той жизни, которые силой его воображения складывались в некую картину. Это было творение мифа. Рядом, рукой подать, был заколдованный мир. Я жил в заколдованном мире. Но если русский человек в Пскове или Рязани мог войти в заколдованный мир прошлого, принадлежавшего ему по праву наследства, кем был я здесь? Человек без ключа, иной породы, иной крови, языка и веры. В лучшем случае – кладоискателем, в худшем – гробокопателем. При первом же вздохе девочка Пруссия обращалась в прах. Я слышал песнь скорби, которую пела горстка всадников в белых плащах, покинувших дорогую родину и пришедших в Пруссию, страну ужаса, в пустыню, где бушевала страшная война. Так писал летописец крестоносцев Петр Дуйсбургский. Гремели пушки, стрелявшие ядрами, высеченными в моренах доисторических ледников. Ползли в тумане ганзейские караваны. Сам дьявол в образе чудовищной рыбы являл свой хребет над равниной Фришесгаф. Цвел боярышник, шиповник, пахло яблоками. Во всех временах этой вечности шел дождь, колеблемый ветром с моря. Прусское время. Я жил в вечности, которую видел в зеркале. Это была жизнь, которая одновременно была сновидением. Сновидения созданы из того же вещества, что и слова. В предисловии к «Мраморному фавну» Генри Джеймс писал об Америке, о том, как трудно написать роман о стране, где нет теней, нет древностей, нет тайны, нет ничего привлекательного, как и отталкивающе ложного, да и вообще ничего нет, кроме ослепительного и такого заурядного сияния дня. А именно так обстоит дело на моей обожаемой родине. Именно так, казалось мне, обстоит дело и на моей обожаемой родине, там, где я родился. Тени и тайны принадлежали чужому миру, канувшему в небытие. Но странным образом эти тени и тайны, быть может, тень тени, намек на тайну, стали частью химии моей души. Одно время я терзался раздвоением. Ребенком я гордился победой славян и литовцев под Грюнвальдом и одновременно горько сострадал судьбе Ульриха фон Юнгенена, гроссмейстера ордена, павшего в отчаянной схватке с поляками и похороненного в часовне замка Больга на берегу Фришесгав. Позднее я понял, что русский интеллигент в 20 веке поставлен точно в такое же положение относительно русского прошлого. Наверное, тогда же пришло понимание того, что сновидения национальности не имеют. Слова имеют. Но не слово, стирающее различия между Шиллером и Эсхилом, Толстым и Гельдерлином. Более того, между живыми и мертвыми, между читателем и давно умершим писателем. Писатель, то есть сновидец, живет не в Знаменске или Виллау, но там и там одновременно, но в России, Европе, в мире. На вершине холма под Изборском, который называют Труворовым городищем, я испытал те же чувства, что и на мысе Таран, на самом западе России. У моей малой родины немецкое прошлое, русское настоящее, человеческое будущее. Через Восточную Пруссию немецкая история стала частью истории русской. И наоборот, и это закономерно, если вспомнить, каким гигантским перекрестком крови всегда была земля между Вислой и Неманом. Та девочка, покой которой мы с матрасом нарушили, была невестой. Именно невестой, не чужой, но и не женой. Между живыми и мертвыми существуют отношения любви как высшее проявление памяти, то есть отношения идеального жениха и идеальной невесты. И именно слово – та печь, где любовь становится скрепляющей нас известью. В одном из своих стихотворений Рильке выразил это чувство лексическим приемом. «Ich bin bei dir» – «Я с тобой». В «Воде к радости» Шиллер так пишет об этой божественной силе. «Власть твоя связует свято, все, что в мире врозь живет, каждый в каждом видит брата, там, где веет твой полет. Обнимитесь, миллионы, в поцелуи слейся, свет». Через полтора столетия ему откликается другой немец, Готфрид Бен, стихотворением с красноречивым названием «Целое». Сперва казалось, цели ждать недолго, еще яснее вера будет впредь, но целое пришло веленьем долго, и каменея должен ты смотреть, ни блеска, ни сияния снаружи, чтоб напоследок броситься в глаза. Гологоловый гад в кровавой луже, и на реснице у него слеза. В 20 веке люди вновь осознали как неизбежность устремления к целому, так и то, что путь этот – путь трагический, путь через разлад, который, как ни парадоксально, является источником нашего стремления к целому, быть может, единственным источником. Той девочки, разумеется, никогда не было. Это миф. Один из мифов моего детства. Но часы, ее крошечные часики в форме сердца, продолжают идти. Сколько времени? Вечность. Цветет родинка в уголке рта. выпархивает из глазницы мотылек. Черная бабочка сновидений. Мы созданы из вещества того же, что наши сны. Это Шекспир. Кажется, англичанин. Что, впрочем, несущественно в мире вечности. В доме моей невесты.